Ну что ж, а мы зададим вопрос к этой рубрике. Сергей Бунт, у микрофона. Сейчас начнется программа «Не так». Андрей Левандовский уже здесь. Добрый день. Будем мы отмечать и размышлять над 150-летием отмены крепостного права в России. А сейчас вот вопрос. Вот стоит великий, на мой взгляд, памятник Мартуса, изумительный, на Красной площади, Минин и Пожарский. А кто именно на памятнике указывает рукой на Кремль? Правда, у меня Андрей сейчас, я сейчас так себе представлял мысленно, после перемещения памятника, у меня такое ощущение, что вот загаданный нами персонаж, один из двух, он уже как не особо на Кремль указывает, он как-то указывает на почти на ГУМ.
Там исторически так сложилось. Сначала на мавзолей указывал, потом на ГУМ.
Как-то... Ну да, да, да. На мавзолей там... Ну а раньше так просто да, он раньше, Кремль да, охватывал Кремль. И всю площадь. Ну так вот, кто же указывающий рукой-то у нас? Кто из персонажей? Плюс 7-985-970-45-45. С помощью СМС 9 человек получат у нас книгу «Герцен. В жизни замечательных людей». Ирина Желвакова написала эту книгу, издана в «Молодой гвардии» в прошлом 2010 году. А в 14.35 мы примем один ответ, ну, если он будет правильный, конечно, по телефону, и вы сможете выиграть замечательный совершенно каталог, портрет в интерьере, фотографии Андрея Карелина. Вот как раз относящиеся к той эпохе, в основном, о которой мы сейчас будем с Андреем Левандовским.
Замечательное издание.
Да, прекрасно. И очень хорошо изданы. Очень, вообще, я люблю каталоги, потому что очень часто каталоги как раз бывают изданы
уровень,
лучше, чем альбомы.
На уровне выше. Очень
да,
часто.
Да. Хорошая бумага и фотографии старые печатать довольно трудно. По телефону вы позвоните и выиграете этот каталог Андрея Карелина. А с помощью СМС «Герцен. В жизни замечательных людей». Мы же говорим о 150-летии отмены крепостного права в России. Хорошие вопросы пришли в интернете, потому что люди над этим размышляют. Государства, по-моему, нет.
Нет, совершенно незаметно все прошло. Хотя это одна из самых важных дат в истории России вообще, по-моему.
Мы сейчас ждали. Ну ладно, старый стиль хорошо. Правильно не отмечать по старому стилю. Давайте дожидаться нового. Как-то ничего не видно и не слышно.
Да нет, это забыто, по-моему.
Почему?
Я даже не знаю. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вообще вот в 90-е годы они какую-то резкую полосу провели. Вот я в детстве, в юности, того же Александра Ивановича Герцена в какой-то степени ощущал, ну, близким,
да.
Понятным. Пушкин был ну, совершенно родной, роднее многих-многих других. И то, что в 19 веке происходило, казалось, было рядом. Вот это странно, потому что вроде бы революция прошла. А все-таки характерно, что вот этот большевистский переворот и преобразование, они ментальность 19 века в какой-то степени сохранили. Не смогли ее перемолоть полностью, я бы сказал, несмотря на все попытки. Трудно сказать. Вы знаете, есть очень интересное замечание у отца Георгия Чистякова. Был такой замечательный священник.
Да, прекраснейший человек.
Книжка не очень хорошая. И он пишет о том, у него удивительно меткие есть замечания. Он пишет о том, что умерли последние бабушки, родившиеся до советской власти, и жизнь стала меняться на глазах. Это совершенно точно. Ушли люди, которые получили культурное, духовное воспитание при царе, при режиме. Это в старой России, проще говоря.
И... Они при этом могли быть, их родители могли быть противниками
конечно,
царя,
конечно,
они могли быть оппозиционерами, они могли быть кем угодно.
Было нечто цельное, старая Россия,
да.
Которая в себя все это включала в многоцветие, и они это многоцветие в себе несли. А сейчас их нет, а мы, конечно, преемники так себе. У меня такое ощущение, что просто то, что недавно было историей, все больше становится архаикой. Классическая русская литература уже, по-моему... В той же самой школе преподается, ну, как раньше, древнерусская практически. И события, которые для нас, в принципе, очень важны, они уже воспринимаются, ну, как события времен Веспасиана.
Да, можно при этом есть еще один очень интересный такой феномен. Что, если говорить о литературе, особенно литературе, которая в младшем, среднем школьном возрасте преподается, да и в старшем тоже, невозможно вырваться из того круга, который был очерчен советской властью.
Да, это верно.
В литературе.
Верно.
Если Короленко, то «Дети подземелья». Если Некрасов, то самые неуклюжие вирши Николая Алексеевича.
Да, да, да.
Вот о «Бурлаках» и «Доволге».
И, кстати, «Дети подземелья» даже нет такого произведения.
Ну, конечно.
«Дурная компания», то есть все это подготовлено, приведено в состояние стереотипа и подано на блюдечке. И все это стоптано уже, конечно.
Да, и вот с одной стороны. А с другой стороны, все время как какие-то вот как пузыри, те самые как пузыри земли, вот вылезают мифы все новые. Например, миф, ну, вроде бы забыли с одной стороны. Все, что говорили и Аксаков, и Лавайский, это вот все наши персонажи, кстати говоря, совершенно непонятно мне, Андрей, скажу я в скобках и нашим слушателям тоже скажу, пока мне совсем непонятно, куда нам плыть дальше с государственными деятелями. Пока не очень понятно, куда мы подошли, распрощавшись, в общем-то, трогательно с Лорис Меликовым, и куда нам дальше плыть, совершенно непонятно.
Тут есть определенные проблемы. Но, с другой стороны, в каждое время рождают своих героев.
Да.
И там можно найти вполне...
Да, скажем, набраться мужества и...
Взять, скажем, Толстого, графа.
Да, взять Толстого,
кстати. Мисс внутренних дел.
Ну, не знаю, что Игнатьева, может быть.
Игнатьева, хотя Толстой монолитнее. Он эпохальнее, в принципе. Вот эта попытка все остановить, она достойна тоже изучения.
Да, но сейчас это как миф и как пузырь от царствования Александра III.
Да, несомненно.
И оно проявляется везде. От представлений Никиты Михалкова о прекрасном до представлений Бориса Якименко о прекрасном и о полковнике Каддафи.
Ну вот мне кажется, что это какие-то неврозы своего рода. То есть это попытка компенсации, попытка найти то, чего не было. Не хватает сейчас, попытка найти это в прошлом. Хотя
ну,
реальная история настолько сама по себе насыщенно и интересна, что, казалось бы, мифы-то они не греют. Разбираться в сути дела гораздо интереснее, чем лепить, выдувать пузырь. А тем не менее.
Да. Ну вот, смотрите, что пишут слушатели. Вот здесь говорят о невозможной спекуляции земли, например. И из Минска нам написал слушатель наш. Значит ли вакханалия спекуляции земли, развернувшейся после 1861 года, приведшая к массовому обнищанию дворян и крестьян, к земельному голоду, из которой пришлось в 90-х годах бороться Александру III, что последствия отмены крепостного права были не просчитаны реформаторами? Итак, реформа и ее последствия.
Ну, да. Ну, кстати, насчет спекуляции земли, мне вот как-то никогда не попадались материалы такие взрывные, то есть говорящие о том, что это главное последствие отмены крепостного права. В сущности, помещики удержали часть земли за собой, часть земли получили крестьяне. То, что начался переход земли из рук в руки, ну, это же естественный процесс, тут от него никуда не денешься. Были, конечно, скупки земель железнодорожной компаниями и так далее, все-таки это на втором плане. Мне кажется, главный результат реформы все-таки не в этом, главное последствие. Тут вообще, что касается отмены крепостного права, масса проблем, потому что приходилось разбираться с тем, что являлось основой бытия Российской империи. Вот я хотел обратить внимание на то, что эта реформа, ну, самая, что есть, коренная, даже не знаю, с какой ее сравнить. То, что приходилось ликвидировать, создавалось на протяжении 300 лет. Причем на протяжении 300 лет силы государства были брошены прежде всего на это. На монтирование вот так называемой самодержавной крепостнической системы. И меня, вы знаете, всегда поражало, до какой степени этот процесс, ну, как всегда, в России медленный, в тогдашней России, по крайней мере, но необратимый. То есть с 1497 года судебник Ивана III и по правлению Екатерины включительно, шаг за шагом крестьяне все глубже и глубже впиваются в землю, дворяне получают все больше и больше привилегий. Власть становится все более деспотичной. Вот это продолжалось 300 лет, и в результате получилось нечто удивительно цельное, грандиозное, производящее сильное впечатление и тугоподвижное, вообще неподвижное. Получилось нечто монолитное, самодержавная крепостническая система. самодержавная власть, опирающаяся на бюрократию, и под ножем этой бюрократии является крепостное право, потому что помещики, как, наверное, известно, они исполняли роль даровых чиновников с середины XVIII века. Вот знаменитое бонмо Николая I, у меня 100 тысяч даровых полицмейстеров. Тоже можно было сказать и о сборщиках подати, и о судьях. То есть подавляющее большинство дел, связанных с управлением, хозяйственные, семейные, судебные дела, сбор подати, все это решали помещики. То есть помещики – это низ, это основа структуры государственного управления. Как же крепостное право отменять власти, когда эта отмена выбивает из-под самой власти основания?
Ну вот продолжает инженер из Коломны, который нам написал в интернете. Так называемая отмена крепостного права на самом деле была направлена на уничтожение крестьянства в пользу зарождавшейся промышленной буржуазии.
Хотел.
Ну, человек так считает.
Да, я понимаю, да, конечно. Ну, извиняюсь за реплику, потому что действительно могут быть разные варианты. Но если сходить с самой реформы, то вот я... Ну, когда занимаешься какой-то конкретной проблемой, неизбежно подставляешь себя. Ну, вот что бы сделал я? Это почти всегда на всех уровнях бывает. Вот тут просто не знаешь, руки опускаются. Если взять вот проблему... Ведь Николай еще сильный, властный, Николай I, сильный, властный, жесткий, в общем-то, государственный деятель высокого уровня, совершенно очевидно, хорошо понимавший, что крепостное право надо отменять, или, по крайней мере... Да не по крайней мере, в конце концов, именно отменять. Искать ходы. Не к усилению его, а к ослаблению постепенно отмены. Он же ничего серьезного сделать здесь не мог. И, кстати, однажды очень хорошо сказал, на предложение одной меры всего-навсего введение жестких норм порченый оброк, то есть ограничение так называемой помещик эксплуатации, сказал, не могу ссориться с помещиком. Хотя всевластно самодержавный, никогда на это не пойду, не могу ссориться со своими помещиками. Вот это ощущение какой-то удивительной цельности.
Да.
Я не могу...
И вот тем, кто не видит видеотрансляции, вот да. Андрей Левандовский постоянно показывает нечто вроде пирамиды. Ну, нечто вроде очень устойчивого, и цельного. И с какой стороны не подойти, вынь камешек и разрушить.
А вы учтите, что теория официальной народности, в общем-то, органичная система, тоже идейная, она эту пирамиду осветила идеологически. Как бы сказать, произошло самосознание того, как это хорошо, устойчиво и стабильно. И вот это все надо отменять, причем груз этот пал на плечи Александра II, который к этому был абсолютно не готов совершенно. То есть и по воспитанию, ну, только что он был человек, несомненно, просвещенный и гуманный. Это стереотипы, опять-таки. Стереотипы я не люблю, но другие слова просто находятся. Он действительно, ну, можно сказать, что он был добрый и разумный, скажем так. Но он воспитывался в духе теории официальной народности. Кумир для него отец. Отец все-таки выступал, вот эти его планы об отмене крепостного права, это планы для секретных комитетов. Для всего мира он борец за существующий порядок. Вот. И окружен Александр людьми, которые готовы исполнять, но которые совершенно не могут ничего предложить. То есть у него планов никаких, окружают его сановники Николаевского закала. Это люди сильные в плане, помимо всего прочего, интриг, умение отстаивать свою точку зрения, влиять на царя, и он почти совсем одинок. Вот я чем больше этим занимаюсь, тем больше прихожу к выводу, что Александр II фигура в значительной степени героическая. Прежде всего потому, что он сумел преодолеть самого себя, а во-вторых, потому, что он сумел протянуть на зубах буквально эту реформу. Вот тут тоже проблема. Реформа назрела, как принято говорить в таких случаях, а социальной-то опоры для нее не было. Не было поддержки со стороны того, что называется социальными слоями, массами и так далее. Реформу проводило государство. Само к этому не расположено. То есть, вот, наверное, даже из моей невнятной речи ясно одно, что парадоксов здесь в
этой форме великое множество. Здесь вот есть такое ощущение. Весь мир, все-таки он, несмотря на эти монолиты, возьмем какие-нибудь монолиты, империю, там, Османскую империю, Российскую империю, то, что считается монолитом, там, недооценка Османской империи, она стоила Крымской войны нам, и поражение в Крымской войне. И вот все чувствуют, что что-то вот что-то грядет. Вот мир не тот. Вот не получается. И лишить, например, Николая I чутья, это быть, в общем, его оскорбить, как опытного государственного деятеля, прошедшего, начавшего с кризиса вообще все свое правление. Что-то надо сделать. Какие-то мелкие, средние, крупные немецкие князья-правители. О ком не почитаешь, ввел парламент, ввел такую-то реформу, ввел право где-нибудь. В Испании какие-нибудь карлистские войны, они бросаются этими правами парламента друг в друга, тоже бывший монолит. К чему-то готовятся люди. К изменению совершенно вот мира готовятся они к нему, государственные деятели. Всяк по-своему. Кто-то начинает и бросает. У меня ощущение, что в России, если уж начато, то вот, как очень часто у нас бывает, брошено было в какой-то момент. А восстановить пирамиду никогда в жизни не получится. И не то, получится, что правление Александра III и Николая II это показало.
Все наивно в высшей степени. И это и привело к катастрофе, в конце концов. Вы имеете в виду, начали, бросили когда?
Начали достаточно, но все-таки надо что-то делать, практически начали в 61-м году.
Да, в 61-м году, вы имеете в виду уже сами реформы?
Да, вели их разными скоростями, разными руками.
Вот вы, кстати, Крымскую войну упомянули, а ее значение, конечно, в том, что она разбила вот это вот искусственное представление о небывалой мощи России. Выяснилось, что это монолит, ну, колосс на глиняных ногах, это тоже избито, но выяснилось, что она отстала.
Красивая система, в которой все связи прерваны и засорены.
Просто. Да, совершенно верно. Что да. Она не способна сопротивляться толку.
И система не может принять какие-то оперативные решения. Мы продолжим через 5 минут и после того, как объявим победителя и примем один ответ на поставленный нами вопрос о Минине и Пожарском.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Эхо Москвы.
Ну что ж, перезадам вопрос и отдам вам каталог с глубокой жалостью, потому что я им как-то зачитался, засмотрелся, даже сейчас в перерыве. Андрей Карелин, портрет в интерьере, замечательные фотографии. И вопрос был такой. Кто, Минин или Пожарский, указывает рукой на Кремль? Мы имеем в виду, конечно, памятник Мартаса знаменитый. Так, где у меня телефоны? Нет у меня телефона. Сейчас. Я телефоны все включу. Так, телефоны, вот они. 363-3659, пока я говорю, что это, и включаю телефон. Алло, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей.
Вы откуда нам звоните?
Из Москвы.
Из Москвы. Ты кто указывает у нас?
Минин.
Минин, правильно, да? Минин стоит, да, и указывает
Минин
рукой.
Минин стоит, указывает, Пожарский князь сидит.
Совершенно верно.
Так и положено.
Ну, да, получаете вы, Андрея Карелина, замечательный каталог с фотографиями.
Замечательно.
Наслаждайтесь. Спасибо вам большое. Всего доброго. И правильно ответили в смс-ках Лена 916-644, Антон 917-781, Сергей 914-911, Нурия 926-903, Юрий 960-349, Виктор 905-367, Олег 916-482, Оксана 903-230, Люда 916-012. Все, спасибо большое. Рубрика наша продолжается. Каждую субботу выходит в эфир. Аналогичная ей Дворцовая площадь, дом 2, выходит в эфир по воскресеньям в 14 с небольшим часов. И мы же продолжаем. 150 лет отмене крепостного права, плюс 7-985-970-45-45. Присылайте смс-ки свои. Ну, вот одна смс-ка была. Ну, вот а как ее надо было проводить? Вопрос задан. Другая смс-ка, утверждение от Александра, что отмена крепостного права это был конец России.
Конец крепостной России, несомненно.
Конец той России.
Конечно. Той России, которая создавалась веками, у которой...
Несколько веков, скажем.
Несколько веков, которая жила своей достаточно насыщенной жизнью, в которой было много привлекательного, но которая базировалась на арабском труде, основной масс населения.
И наметилось глубочайшее противоречие между всем вообще мироустройством XIX века, да уже в XVIII это началось. У нас только классицизм оказался каким-то и замечательным, потому что рабы были, как в Древней Греции, в Древнем Риме.
Это Очень удачно было лексически, конечно.
Да. А вот во всем остальном, ну вот невозможно было дальше. И это было уже не устраивать или не устраивать, реформировать или не реформировать. Не в этом вопрос, как с нынешними там арабскими революциями. Вот, предупреждать. Не надо такие вещи устраивать. Это что ж такое? Это происходит ведь все-таки не волей какого-то одного человека или двух-трех.
А вы тоже все-таки обратите внимание. Вообще был такой тезис у стариков, историков дореволюционных, они работали тут очень позитивно, в конце 19-го, начале 20-го, Корнилов, Иванюков, Струва. Вот у Корнилова был тезис, крепостное право отменили, потому что крепостными стало владеть невыгодно и опасно. Хороший тезис его потом Владимир Ильич подхватил и развил полностью. Тезис такой позитивистский, материалистический. Острова Петр Бенгарович очень убедительно с цифрами в руках возражал, что большинство помещиков были за сохранение отмены крепостного права, потому что перспектив у этого хозяйства, пожалуй, не было. Но, как совершенно справедливо говорят психологи, люди стремятся сплошь и рядом не к тому, что им выгоднее, а к тому, что им привычно и удобно. Причем-то, как правило, одно и то же.
Угу.
Это было по ним, в их рост, вот эта крепостная система. Дровую рабочую силу заменить, ну, понимаете, не было ничего адекватного. Вот эта система не имела перспектив, повторяю, но она давала минимум, который позволял жить, ну, вот у Салтыкова есть великолепное такое определение, пашихонское раздолье. Грязновато, но с достатком. То есть, концы с концами с трудом, но сводятся. Детям на образование хватит, балок можно дать, или два зимой, самим поехать в губернский город и так далее. И основная масса тех, кто владел крепостными, и тех, на кого опиралась власть, они были противниками. Что бы ни говорили в обществе, что такое общество? Общество, знаете, это как вот узкая пленка керосина на бочаге с водой. То есть это, ну, в начале 60-х это сила, конечно, уже определенная. А все-таки это сотни, ну, тысяч человек на многомиллионную Россию. И здесь власть у Чернышевского Николая Гавриловича. Говорили, что два царя в России, это Александр II, в стране, и Николай II в прессе. Ну, условно говоря, у людей радикально настроенных, или, по крайней мере, либерально настроенных. И вы знаете, ни одной публикации не знаю в период подготовки отмены крепостного права в защиту крепостного права. Вот Нина Андреева тогда не нашлось, то есть никто не рискнул. Хотя сторонники...
На это обратили внимание в 80-е годы и стали очень серьезно развивать как раз прогосударственную печать. Вот. И нашлось много охотников.
А тогда это было полной неожиданностью. Оказалось, что проправительственной печати практически нет. Был такой журнал для землевладельцев, Желтухин издал, очень глупый человек, но и тот вел очень аккуратный разговор на эту тему. Но все-таки это пленка. Вот я просто обращаю внимание на то, что социальных сил не было, на которые можно было бы всерьез опереться. Вот те, кому это вроде было выгодно, основная масса крестьян, потом мы говорим, что это монолит пирамиды, потому что не прижаты к земле. Раздробленные, рассеянные, невежественные. Грамотных вообще нет. 1.5% грамотных, но к это время 4% грамотных. Это дворянство, духовенство, купечество и так далее.
Ну, какая-то безвыходная ситуация.
Безвыходная.
Понимаете? Ситуация очень тоскливая, как очень часто бывало. Как, не знаю, если перескочить через эпоху, ведь почему так вот говорят, вот, очень много было революционной риторики в идеологии, большевистской тоже, но фактическое восстановление в еще худшем виде крепостного права, личной зависимости каждого человека, где бы он ни находился, полная беспаспортность, бесправие человека, который работает на земле, абсолютно подневольно, создало вот то, что сейчас так вдохновляет вот, ностальгизаторов.
Да, порядок.
Огромная империя, мощная.
Все на местах, начальство, приказания отдаются, исполняются, отчетность хорошо поставлена. То, о чем мечтать только можно. Так вот, понимаете, я думаю, дело в чем. Вот когда смотришь, как реформа готовилась и проводилась, то это и ужас и восхищение, потому что ее буквально на зубах протащили. Это глава государства, который встал на эту позицию, с оговорками на встал. С огромными трудами он подыскал себе что-то вроде штаба, людей типа Николая Милютина, о котором мы говорили, Ростовцева.
Вот. Да.
И использование системы в значительной степени. Потому что бюрократы есть бюрократы, даже если они не хотят, им приказывают, они делают. И плюс к этому еще слово «гласность», в общем-то, приобрело популярность именно тогда. Тоже это дело Александра. Он первым ее допустил. И вот это вот общественное мнение, которое пугает и не дает публично выступать с тем, чтобы отстаивать старые ценности. Но серьезных сил, которые все бы это поддерживали, нет. Это все держится на доброй воле царя. На том, а он дорвался совершенно очевидно. Это против его принципов. Вот этот удивительный случай, когда глава государства собирает волю в кулак и делает то, что ему в принципе не нравится, но то, что он считает совершенно необходимым. И вот видно просто, как его энергетика затухает по мере того, как все ближе и ближе отмена крепостного права, и как начинает коверкаться очень, кстати, приличный план положения, вот положение об отмене крепостного права, подготовленное редакционными комиссиями. Нельзя, чтобы реформа держалась на личностях исключительно. То есть это можно, но это всегда приведет к тому, что она будет незаконченная, незавершенная. И самое главное, что она, как бы сказать, касается тех, кто сам не очень хорошо ощущает, насколько оно нужно. То есть это люди, которых освобождают от, которые не освобождаются от рабства, а которых освобождают от рабства сверху чисто формально. Вот я думаю, это и привело к тому, что это осталось в значительной степени.
Вот еще поразительная вещь. Вот куда ни кинь, вот все вот получается, получается не то. Потому что останься она таким монолитом, долго бы не протянула.
Не протянула бы. Вот трудно сказать, что бы случилось, но вот образ Османской империи, которая дряхлела, ну сколько, лет 200, наверное, да, и в конце концов рассыпалась на составные части, бесследно исчезла. Вот пример.
Бесследно. Осталась одна вот такая вот островная, которая сейчас проходит следующий кризис. Вот такая вот кемалийская национальная Турция.
Она живет
в Малой Азии.
Да, совершенно верно.
Осталась. Вот. Прошла тоже через очень веселые события и кошмарные события.
Но это уже их лично мелкогосударственное национальное дело. Это уже не империя, это уже национальное государство, которое живет своей сложной жизнью.
Россия могла претерпеть такие же, потому что она не могла выдержать даже еще... Крымская война это еще что-то показала, судя по всему, если я не прав, то она показала, что вот такая архаичная махина не может выполнять свою функцию, намеченную Петром просто-напросто. Да. То есть в эти огромные империи, милитаристской, организованной такой вот империи, которая сапогом входит в Европу.
Да, совершенно верно. Там...
Уже не может.
И вообще... В идеале этот сапог может омыть в южных морях, в Индийском океане. В идеале.
Да.
Да, она должна двигаться. Да, в том-то и дело. Вот самим государственным стремлением, вот уже теория официальной народности реально Россия не отвечала. Потому что, ну, вот Крымская война была испытанием. Николай недаром умер, не пережив этих испытаний. Со знаменитой фразой, сказанной наследнику, сдаете команду не в полном порядке.
Да.
Всю жизнь наводить порядок, и как, поскольку он был человек умный и адекватный, ясно понять, что ничего не получилось.
Сдувать пылинки, и вдруг обрушилась стена несущая.
Обрушивается. Вот, повторяю, парадокс, который меня мучает постоянно. Реформа совершенно необходима, а серьезных сил для нее практически нет. Ну, просто вроде бы отвлекаюсь, но на ту же тему. Вот то, что вы говорили об Европе. Включая даже курфюрство в небольших государствах, там уже имеет место быть так называемая буржуазия, в принципе.
Да.
Причем буржуазия, корпорация со своими принципами, своими установками, это не просто скорохваты, вот, которые думают только о том, кошелек набить. Это некая социальная сила, которая ощущает себя социальной силой. И через своих идеологов, и на уровне даже обыденном, хорошо понимает, к чему стремиться. А вот наше купечество. Оно такой силой становится к началу 20 века. Купечество, промышленная буржуазия. Вот. А так ведь это поразительно. Ведь Островский, мы привыкли к этому стереотипу уже, темное царство, то все, а это стереотип, который есть истина. Потому что вот это вот создание русского купечества сверху, эти гильдии, которые определяются только одним. Есть у тебя деньги заплатить определенную сумму подати? Ты купец. Нет, ты не купец. Никакой корпоративности, никакой поддержки, никакого взаимопонимания, никакого ощущения общности. Это не буржуазия. Это что-то совершенно самодостаточное, и то, опираясь на что, никаких реформ проводить нельзя. Нет у нас буржуазии, нет у нас среднего вот этого класса знаменитого. Есть прижатое к земле крестьянство, привилегированное дворянство, которое, как ну, наверное, все земнородные стремятся, имея привилегии, их сохранить, так или иначе. И государственная власть, которая в этой системе играет роль, ну, пирамиды все-таки, вершины. Совершенно более-менее ясно видно, что размывается все, что пирамида начинает оседать. А как быть, если вне этой пирамиды ничего нет?
Образованный класс. Кто же собой представляет своеобразное явление?
Это не класс, да.
Это не класс, а поскольку город, горожанин, буржуа, да? Буржуа. И как непременное и даже отдельное университет. У нас университет-то тоже учрежден сверху.
Сверху. И причем долгое время это удивительное явление, университет без системы образования. Нужно было создавать, скажем, в Казани гимназию, чтобы улавливать приличных ребят, которых потом отправлять в университет. Что-то вроде таких эвакопунктов. В одном месте, в другом месте. Сверху создано, совершенно верно. И вот это вот, там вы совершенно справедливо говорите, там вот этот образованный класс, образованный социум, он связан с городом, с горожанами, с буржуазией, с купечеством. А у нас разночинец интеллигент изгой, которого никто не любит, и который сам всех не любит, который всех отрицает, потому что у него есть ощущение. Свободным можно быть только вне сословия. Сословия, они подвержены традициям, они тугоподвижны, а ему хочется свободы, перемен и так далее. Очень яркая, интересная социальная такая форма, но вот вы знаете, если, так сказать, попытаться посмотреть с высоты птичьего полета, 19 век меня поражает существованием двух мифологем, очень жестких. С одной стороны, вплоть до начала 20 века, и сейчас имеет место быть, вот эта мифологема Святой Руси, порядка, царь-батюшка, Россия-матушка, теория официальной народности, короче говоря. Этот миф продолжает работать, и очень здорово.
Он очень понятен и хорош.
Он очень понятен и хорош, и прост. А с другой стороны, то есть это мифологема, которая предполагает неподвижность, сохранение порядка. А как антитеза мифологема революционного взрыва. Вот взорвайся к чертовой матери, и наш новый мир построить, и он будет хорош. И вот мы с вами как раз в прошлый раз, помните, закончили. Почему вот появляются люди, у которых вроде все есть. Личность сильна, планы четкие, правильные планы, ведь совершенно очевидно. Вот. Лорис Меликов, Столыпин, да. Столыпин. Вот я просто, понимаете, вот ощущается, как их сжимает в этих тисках мифологем. Потому что мифологем вот это слова, но за ним стоят живые люди. Это высшие сановники, это совершенно отчаянные террористы. И вот эти одиночки или небольшие группы так называемой либеральной бюрократии или либеральных ответственно мыслящих людей, их буквально давят, плющат. Вот отсюда судьба реформ у нас плачевна. Революция у нас потрясающая. Вот эти периоды реакции у нас замечательные, типа Александра Третьего, который сейчас так восхищает период. А реформы у нас всегда недостаточно, недокончены, не завершены. И они все время, как бы сказать, вот так вот дрожат, они пунктиром их разрывают. Потому что нету сил. На одних вот таких незаурядных личностях, пусть очень талантливых, это дело не вытянешь. Вот, по-моему, в этом трагедия. У нас очень тяжелая история.
Еще один аспект есть. Просто панический страх обсуждения. Я не имею в виду... Это панический страх дискуссии. И вот только намечались в достаточно узком слое. Такая тренировка, как состязательный процесс, она же ведь немного пожила. И дала тут же плоды удивительные совершенно.
Это очень интересно, потому что, вот, знаете, история земцев, скажем, она чрезвычайно любопытна. Потому что, в принципе, выясняется, что у нас есть для этого почва какая-то. Что мы действительно, то есть они уже еще тогда... способны решать реальные проблемы сами, без указаний свыше. Вот земская реформа, она стоит, крестьянская, она может быть даже... Ну, не может быть, они взаимосвязаны, их одно от другого не отделишь. Но вот эта система уездных губернских земств, которые реально стали создавать школы, больницы, сами стали нанимать врачей, фельдшеров, учителей, сами стали контролировать этот процесс, поднимать местные хозяйства, бороться с голодом. Оказывается, можно же. Но, опять-таки, что делает власть? Власть начинает подминать это под себя.
Приходит усталость. Усталость сразу. Власти и усталость... Нетерпение. Вот нетерпение. Сколько раз мы возвращаемся... Вот с одной стороны, вот в том замечательном Трифоновском романе Желябове нетерпение. Но нетерпение есть у власти.
Серьезно, если... это вот самый нетерпеливый губернатор. Это ужас какой-то. это вот в земствах начинает раздражать буквально с первых месяцев своего появления, именно потому, что земства действуют независимо и решают проблемы так, как считают нужным, и, как правило, в интересах местного хозяйства, местного населения. А губернатор, понимаете, вот нужно дорогу провести, условно говоря, местного характера запад на восток. А земцы говорят, север на юг гораздо полезнее, мы будем такую прокладывать. Чего-то у вас в уезде школ много, как много, мы еще 15 открываем. Угу. Вот, вот это вот сразу вызывает реакцию, нам хорошо понятную. Как можно не сметь подрыв авторитета власти, жалобы в соответствующие министерства, департаменты, и земцы начинают прижимать как силу оппозиционную, враждебную и так далее.
То есть нетерпение, которое вот, свойственно власти в первую очередь. И если русский бунт бессмысленный и беспощадный, то власть тоже бывает бессмысленной и беспощадной, и чаще всего она бывает. Сама к себе, между прочим, сама к себе бессмысленная. Вот эта бессмысленность. Да. И здесь вот нас возвращает Дмитрий из Екатеринбурга к спору между западниками и славянофилами. Это химеры. Это химерически. Он имеет отношение к реальности, но это все равно увлечение химерами.
Но я бы сказал, что это мечтание.
Ну, скажем так.
Потому что, понимаете, как бы сказать-то, ничего никогда не сбывается. Вообще, и в личной жизни ничего не сбывается, в истории тем более. Вот у Гегеля есть замечательное такое определение иронии истории. История всегда все делает по-своему, непредсказуемо. По-моему, никто из политических деятелей не добился того, чего хотел. Вообще, всегда с большими оговорками и так далее. Вот. Но, тем не менее, мечтать-то надо. Потому что в конечном итоге линия развития – это не линия, это бог знает какой зигзаг, а все-таки в основном по этому зигзагу мы движемся поступательно, наверное. Не было бы западников славянофилов, что было бы?
Да нет, это прекрасно, но это не… вот почему я говорю химера? Потому что это очень показательно, но это не центрально, это очень показательно, вот как между двумя мифами, между двумя идеалами.
Да, это то же самое.
И нельзя концентрироваться вот только в этой борьбе, и на какую почву попадают вот все эти самые замечательные, вот все эти о мировых заговорах, да, на какую, да, чудесную почву.
Верно, то, что... верно. Тут вы правы, тут вы правы. Несомненно, эти вот мечтания, они, конечно, уходят боком. Вы знаете, у меня есть один вот убойный пример совершенно, не помню даже, по-моему, об этом говорил, вот Борис Николаевич Чичерин. Совершенно, да, потрясающая,
да,
фигура.
Да.
Жесткий, умный, деловой человек. У него есть вот в начале 60-х годов вышедший сборник, называется «Несколько современных вопросов». И название, обратите внимание, совершенно без всякого гламура, пиара, угу, и так далее. Угу. Так вот, Струве, большой поклонник, в 5-м году, в связи с юбилеем, и, по-моему, смертью Чичерина, он писал, что было издано, если не ошибаюсь, 600 экземпляров этой книги в 62-63 годах. К 1905 году на складах издательства оставалось 400. То есть умнейшая книга о дворянстве, об интеллигенции, о перспективах России, все сбылось практически. Ее не читал никто. И продолжает Струва, что делать, совсем другое название. Угу. Там несколько современных вопросов, а здесь что делать. Там дельная оценка ситуации с определенными рекомендациями. А здесь, это, ну, если в западном славянофильстве химера, то это, что сами понимаете, это суперхимера.
Да, это химера.
И не было мальчишки, не было девчонки, ну, естественно, получавших образование, это справедливо писали, который не прочел бы, что делал Чернышевского.
Ну вот Вася, наконец, задает нам вопрос, так реформа или модернизация это было? Определитесь с терминами. А модернизация – это совокупность реформ, которые ведут к осовремениванию даже не образа, а формы существования того или иного государства, приведение в соответствие современности и ее перспективам.
Вот совокупность реформ крестьянская, земская, судебная, военная, термин для меня все-таки не очень привычный, но эту модернизацию вполне можно,
конечно,
назвать. Конечно. Это попытка, причем вот при всех моих оговорках, я повторяю, Александр II фигура до сих пор до конца неоцененная, особенно с учетом его трагической смерти. Вот. Все-таки он Россию вытянул на какой-то новый уровень, но как бы этот уровень на рыхлой почве, понимаете? Тут нужно было сваи бивать все время. Нужно было биться за... Ну, кстати, бились. Вот судебные уставы, сколько за них было сражений. Земцы отбивались отчаянно. Но власть сама себе изменила. То есть
вес не был зафиксирован.
Вот, нет, вот, вот фиксация не была. Да. Это все буквально на живую нитку. И вот судьба земств. Если бы земства получили хоть малейшую поддержку, если бы смогли просто нормально развиваться, то не было бы никакой Октябрьской революции. На местах были бы органы, которые противостояли бы вот этой всей власти. А тут они лопнули, как мыльные пузыри. Или большевики их превратили в советы. Потому что, вот я говорю, в Англии можешь себе представить, группа лиц захватывает там здание парламента. Ну и да. Что потом? Потом нужно такую же операцию проводить по всем графствам. А у нас все в одном месте, все в несколько часов, и вся остальная страна стоит на коленях.
Нет, ну бывало. Центр просто тут же... Также, если разбирать историю гражданской войны как разброда, и победа большевиков не в малой степени была определена и географическим положением, и этим мартовским переездом в Москву, в центральном положении.
Железнодорожный центр, переброска войск спокойно. Вообще, чем, кстати, больше сжимают с флангов, тем больше концентрация сил. Все это действительно.
Ну вот если завершать, то это действительно это была вынужденная и, не знаю, запоздавшая. Всякие реформы вынуждены, потому что так жить нельзя. Нужно что-то делать. А дальше появляется что? Появляется кризис, который объективен. Выход из этого кризиса – это показатель всегда для перспективы страны. Направление взято было очень интересное.
И правильное в сущности. И в принципе, вроде бы из кризиса стали выходить, но...
Ну, посмотрите, как я вот в завершении, просто две секунды. Посмотрите, как Россия входила в какие заблуждения в 60-х, 70-х годах. Как из них выходила к началу 80-х. И вот на этом взлете оказалась подсечка.
Да.
Фатальная и очень обидная.
Обидная.
Ну вот, спасибо большое, Андрей Левандовский. А мы подумаем и продолжим еще нашу серию о государственных деятелях России.
Нет, ребята, все не так, ребята.